Майкл Бар-Элли. Прокачайся. Как применять спортивную психологию в работе и менеджменте. Читает Ксения Цедра. Посвящается Асаф. Смыслу моей жизни. Выступление. Сейчас или никогда. Элвис Пресли. 7 июля 1974 года стоял погожий солнечный воскресный день. Я тогда еще рядовой израильских ВС проводил свой отпуск на Олимпийском стадионе в Мюнхене, наблюдая за матчем Кубка мира между Германией и Нидерландами. Звезда голландской сборной Йохан Кройф получил передачу, ловко провел мяч по полю, а затем неожиданно ускорился и ворвался в штрафную площадь. Прежде чем хоть один немецкий игрок успел коснуться мяча, Кройф был сбит и заработал для своей команды пенальти. Йохан Нескенс, который выполнял пенальти, нанес мощный удар по центру ворот, но голкипер Зепп Майер внезапно бросился вправо, и мяч свободно попал в сетку. Голландцы повели уже на второй минуте игры, и хотя в итоге они проиграли со счетом 1-2, этот пенальти мог стоить сборной Германии кубка. Но почему Майер подпрыгнул? Если бы он просто стоял на месте и не двигался, мяч бы попал к нему прямо в руки. В дальнейшем я не раз наблюдал подобные ситуации и задавался вопросом, почему вратари инстинктивно прыгали за мячом, хотя намного эффективнее было бы оставаться в центре ворот. И даже уволившись из армии, защитив докторскую диссертацию по спортивной психологии и став профессором университета, я не мог найти на него ответ. Наконец, в 1995 году с группой коллег мы решили изучить этот феномен с научной точки зрения и провели эмпирическое исследование действий голкиперов, результаты которого были опубликованы в 2007 году. Мы исследовали штрафные удары лучших игр футбольных лиг и чемпионатов и выяснили, что вратари почти всегда прыгают в правый или левый угол ворот, даже тогда, когда это снижает шансы отразить удар. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что в основе такого нерационального поведения лежала склонность к действию, когда человек поступает так, как от него ожидают другие, даже если это противоречит его интересам. Проще говоря, вратари считали, что они должны что-то сделать во время пенальти, поскольку бездействие, то есть нахождение в центре ворот, воспринималось хуже действия, то есть прыжка. Интересно, можете сказать вы, ну и что из этого? И будете правы. Я мог бы на этом остановиться и просто использовать полученные данные для повышения эффективности игры голкиперов, но подумал, что их можно применить и в других областях. В жизни, как и в спорте, лучшим способом действия иногда является бездействие. Продажи акций на падающем рынке вместо ожидания неизбежного подъема, чрезмерно заученная и отрепетированная речь вместо легкого и непринужденного выступления, слишком тщательное взвешивание за и против какого-то решения, вместо следования своей интуиции, тотальный контроль подчиненных, вместо предоставления им большей свободы. Мы теряем драгоценное время и энергию вместо того, чтобы расслабиться и отпустить ситуацию. Так что лучшим способом действия иногда является бездействие. Этот простой, но уникальный принцип получил широкий резонанс как в научной среде, так и в СМИ. А журнал New York Times назвал его одним из самых инновационных открытий 2008 года. Это окончательно навело меня на мысль, что многие аспекты спортивной психологии применимы к обычной человеческой деятельности. Концепция эффективности, нацеленности на результат, играет центральную роль в современной западной культуре. Все хотят быть лучше не только в профессиональной, но и в других областях. А чтобы быть лучше, нужно на этом сфокусироваться и развить у себя необходимые психологические навыки. Да-да, психологические навыки, такие же, как и физические, можно сформировать, отработать и использовать для максимальной реализации своего потенциала. Я имею в виду прежде всего ментальную подготовку и психологическую осознанность, способность добиваться успеха в любой ситуации. Изучая психологические детерминанты спортивного мастерства, стрессоустойчивость, целеустремленность, уверенность в себе, креативность, социальную динамику, ментальную подготовку и моделирование поведения, я пришел к выводу, что они являются неотъемлемой частью не только спорта, но и повседневной жизни. В частности, я исследовал связи между поведением и ментальной подготовкой успешных спортсменов и предпринимателей, между креативностью знаменитых чемпионов и большинства инновационных компаний, между способностью мотивировать и руководить командой, будь то бейсбольный клуб или компания с Fortune 500, между постановкой целей в офисе и на спортивной площадке, между оптимальным уровнем стресса и результативностью и так далее. Мыслительные процессы и поведенческие паттерны, повышающие спортивное мастерство, улучшают и другие аспекты человеческой деятельности, поэтому инструменты спортивной психологии можно применять во всех без исключения областях, особенно в бизнесе, экономике и финансах. Сегодня во все более многообразной международной и экономической среде понимание механизмов индивидуального и группового поведения важно как никогда, особенно для руководителей. Используя психологию поведения, лидеры разных отраслей могут создать благоприятный психологический климат, раскрыть внутренний потенциал своих сотрудников и повысить личную и корпоративную эффективность. За почти 40 лет работы спортивным психологом я не только всесторонне изучил эту область с научной точки зрения, но и накопил большой практический опыт. Эта книга содержит результаты моих исследований и показывает, как их применить для достижения наилучших результатов. Вы можете спросить, почему я не написал ее раньше, ведь психологические аспекты поведения интересовали меня еще на заре 1970-х годов, когда я служил в армии. Думаю, главная причина заключается в том, что я, как и все ученые, привык излагать свои идеи строго научным языком, и до поры до времени это меня устраивало. Но потом, в связи с определенными событиями, мне пришлось резко изменить свои жизненные планы. Все началось с легкого, практически незаметного дрожания рук. И лишь спустя какое-то время я понял, что это привет от моего нового партнера по жизни – болезни Паркинсона. Симптомы прогрессировали, что выражалось в постепенном нарушении двигательных функций, ригидности, ограниченных и замедленных движениях и периодическом треморе. Писать становилось все сложнее, и мой почерк все больше напоминал детские каракули. Медикаменты достаточно эффективно устраняли эти симптомы, особенно моторные, но их эффективность неуклонно снижалась. В итоге я серьезно задумался о том, как бы хотел прожить оставшуюся дееспособную часть своей жизни. Я понимал, что какое-то время еще смогу более или менее нормально работать, но также осознавал, что рано или поздно мои руки откажутся подчиняться мозгу, даже если он останется относительно неповрежденным. Именно тогда я понял, что просто должен написать эту книгу. Как сказал Элвис Пресли, сейчас или никогда. В последующих главах я уделяю внимание скрытым, зачастую упускаемым из вида психологическим факторам человеческой деятельности. Я опираюсь на собственный научный и практический опыт в таких областях, как спорт, образование, военное дело, искусство, литература и история, и привожу результаты собственных исследований и наработок. Эти знания универсальны. Их можно применять как в индивидуальной, так и в групповой деятельности, к любой задаче или предприятию, особенно в конкурентных, стрессовых или рискованных деловых ситуациях. Они бесценны для руководителей любого уровня, которые хотят повысить не только личную эффективность, ну и эффективность своих организаций или команд, вдохновляя окружающих личным примером. Что ж, приступим!